эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 23 июля. Некоторые темы ближайшего часа. В городе Касимов Рязанской области на выборах в городскую думу лидирует «Единая Россия». Напомните, выборы проводились с целью позволить одномандатнику от партии власти, политологу Алексею Чеснокову, стать депутатом, чтобы потом сделать его представителем региона в Совете Федерации. Об этом поговорим в начале программы. Сегодня в России вступил в силу запрет на рекламу алкоголя в интернете. Итоги первого этапа чемпионата России по футболу подводим с нашим обозревателем Алексеем Кузнецовым в конце первого часа. Эти и другие темы, а также новости экономики, обзор российской прессы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». С сегодняшнего дня вступили в силу поправки к закону о рекламе, запрещающие размещать рекламу алкогольной продукции в печатных средствах массовой информации и в интернете. Запрет на рекламу всего алкоголя, в том числе пива, в сети интернет начинает действовать с сегодняшнего дня. Для печатных же СМИ предусмотрен переходный период до 1 января будущего года с учетом уже заключенных договоров производителя алкоголя с печатными изданиями. С 23 июля реклама алкоголя крепостью 5 и более процентов, сообщают интернет-агентства, будет разрешена только в стационарных торговых точках, осуществляющих розничные продажи алкогольной продукции. В частности, это отмечает электронная газета «Ру». Одобряете ли вы запрет на рекламу пива? Это вопрос, который мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте также свои СМС на номер 8-903-743-2801. Через некоторое время мы будем принимать ваши звонки в студию. С таким же вопросом, одобряете ли вы запрет на рекламу пива, корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям города.
Положительно отношусь, поскольку я знаю, как это пиво делают, по крайней мере, на нашем пивзаводе. То есть у меня соседка работала там, и то есть это всю технологию я знаю очень подробным образом. То есть это входит в состав там вообще непонятный. И особенно мне волнует, что состав спирт входит туда обязательно. А это молодежи вообще неприемлемо. Никакой пользы никакой-то нет.
Я отношусь положительно, потому что для меня реклама пива по телевидению не несет никакой смысловой нагрузки, потому что то, что рекламируется, это, как правило, продукт, который по цене и качеству не соответствует совершенно. Я предпочитаю выбирать пиво исключительно по собственным вкусовым ощущениям, и я пью только то пиво, которое мне нравится. А оно не рекламируется по телевизору.
Положительно. Реклама пива на телевидении я вообще запретила. Я бы везде писала и рекламировала, чтобы пиво меньше было в продаже, меньше будет алкоголиков.
На мой взгляд, это совершенно бессмысленный запрет, потому что если человек хочет выпить, но он все равно выпьет. И у нас в стране есть люди, которые пьют время от времени, а есть люди, у которых с этим проблемы. Людям, у которых с этим проблемы, никакая реклама не нужна. Они и так знают, что, где и как достать.
Положительно. Ну, чем меньше молодежь его видит, тем лучше нашему обществу. Но слишком много всего у нас позволяет молодежи. Вообще распитие в общественных местах надо запретить в открытом виде.
Мне кажется, это очередной глупый указ нашего правительства. Тот, кто пил пиво, он и будет пить пиво. То, что он не будет по телевидению показывать, но, может быть, он будет выбирать более старую марку пива. А не новую, хотя в магазинах все это будет, все это продается.
Я считаю, что категорически нужно запрещать и рекламировать, и пить в общественных местах и так далее. Раздражают постоянно пьющие люди на улицах. Недавно в магазине стояла в очереди, в кассу стояла семья, мама, папа и двое маленьких детей. У детей были вот эти детские корзиночки, которые они катали с собой, вот эти тележки для продуктов, маленькие. У каждого в этой мини-корзиночке детской по банке пива, но это же ужас какой-то. Ну, с каких лет ребенок вот это вот все начинает в себя впитывать? Это омерзительно.
Вот если вспомнить 90-е годы, когда рекламы пива в телевизоре было очень много, и причем в любое время суток, действительно казалось, что пиво – это какой-то повседневный напиток. И вот сейчас среди своих друзей и знакомых я часто встречаю такое мнение, что, ну, выпить пиво, а что тут такое? Это просто захотел пить, пошел, выпил пиво. Я считаю, что это, наверное, последствия как раз вот того самого рекламного буйства пива, вот, которое было в 90-х годах. И, скорее всего, этот запрет, наверное, имеет право на существование.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы запрет рекламы пива на телевидении. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В воскресенье в городе Касимов Рязанской области выбирали городскую думу. 10 человек по партийным спискам и 10 по одномандатным округам. По предварительным данным, избирательной комиссии Касимова за «Единую Россию» проголосовали около 50% избирателей. КПРФ отдали голоса примерно 25% горожан, за ЛДПР выступили около 10% жителей Касимова, за «Яблоко» около 5%. Напомню, это предварительные данные. Как сообщала ассоциация «Голос», которая отправила своих наблюдателей на выборы в город Касимов, представители, корреспонденты газеты «Гражданский голос» вели общественное наблюдение за соблюдением законодательно установленных процедур на всех 22 избирательных участках. Так вот, как сообщил сайт «Голоса», еще по дороге в Касимов автобус с корреспондентами останавливали для проверки документов 5 раз, а первые звонки о нарушениях стали поступать в штаб ассоциации в 7:30 утра. Вообще, на выборы в Касимов приехало немало так называемых независимых наблюдателей, гражданских активистов, среди них Кирилл Котов из организации «Гражданин-наблюдатель». Он был включен в участковую избирательную комиссию с правом совещательного голоса от партии «Яблоко». Как раз перед тем, как мы поговорили с Кириллом, его известили о том, что он отстранен от работы на избирательном участке за то, что снимал происходящее на камеру. Он успел разместить в своем микроблоге в Твиттере несколько любопытных фотографий и свидетельств того, как шло голосование на его участке. Мы побеседовали с Кириллом Котовым вчера вечером. Я спросила его прежде всего, как давно он стал наблюдателем.
На президентских выборах, совмещенных с муниципальными в городе Москве, я работал членом с правом совещательного голоса в Лосино-Островском от кандидата в депутаты. В муниципальные депутаты я был. Потом я работал на выборах в Красноярске, был наблюдателем. Mm-hmm. И сейчас я поехал в город Касимов.
Что вы видели на участке, как происходило голосование, какие нарушения вы заметили?
К нам приехал непонятный молодой человек с охранниками. Uh-huh. И девушку, которая была проводила экзит-пул, у нее оторвал пресс-карту, как-то угрожал, и другой молодой человек, тоже наблюдатель, заснял это на видео. К нему подошли охранники и попросили удалить данное видео, а иначе, конкретно по словам, до Москвы ты не доедешь. Он uh-huh. это сделал, было написано заявление в полицию. Уже это ведутся какие-то оперативные работы. В данный момент, так как попытки фальсификации, попытки записи паспортных данных из базы в книге, я это заметил, и меня сказали, что я мешаю работе комиссии, и меня отстранили от работы. И не выдали копию протокола, хотя это противоречит всем законам. Также меня ограничивали в передвижении, запрещают там вставать, ходить и так далее. Меня отстранили.
А на каком
основании? Сейчас на основании того, что я провожу видео-аудиозапись и мешаю работе комиссии, по их словам.
А вообще вот это можно производить фото- и видеосъемку?
Да, любой человек имеет право производить фото- и видеосъемку в публичном месте. Избирательный участок – это общественное публичное место.
То есть они, в принципе, не могут ни на какие-то документы ссылаться, которые запрещают эту фото- и видеосъемку, просто им, видимо, это не нравится?
Нет, основное – это не то, что им нравится. Они боятся, что заснимут момент того, как они записывают из базы в книге.
А где находится ваш участок?
Участок номер 9 на улице Уткина, в ДК, в Доме культуры. Я сейчас член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
А вот в этом статусе вообще людей допускают к тому, что происходит после 8 часов?
Да, само собой допускают, но я не имею права получить копию протокола и не имею права производить аудио-видеосъемку.
Это был Кирилл Котов, член избирательной комиссии в городе, участковой избирательной комиссии в городе Касимов, где вчера проходили выборы в городскую думу. Напомню, что здесь лидирует «Единая Россия», и одним из поводов для того, чтобы проводить эти выборы, стала необходимость избрания политолога Алексея Чеснокова в Совет Федерации. Это может произойти только после того, как он станет депутатом хотя бы муниципального органа власти. Сейчас в Москве 8 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крымске взяты под стражу 3 высокопоставленных местных чиновника, подозреваемых в халатном выполнении своих обязанностей в дни недавнего стихийного бедствия. В Москве в понедельник продолжится предварительное слушание по делу панк-группы «Pussy Riot». В городе Касимов Рязанской области на выборах в городскую думу предварительно лидирует партия «Единая Россия». Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы в 8 часов 30 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 22 июля в центре Москвы проходила встреча гражданских активистов с известными журналистами в рамках акции «Окупай СМИ». Мастер-классы со своими молодыми коллегами проводили Олег Кашин из газеты «Коммерсант», Кирилл Рогов из «Ведомостей», бывший главный редактор издания «Большой город» Филипп Дедко. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Встреча эта запланирована на Рождественском бульваре, где одну из первых лекций прочтет журналист Светлана Рейтер, которая пишет для многих российских средств массовой информации.
Члены молодежного движения «Окупай», которые в свое время, насколько я понимаю, консолидировались и сплотились в лагере на Чистых прудах под названием «Окупай Абай», им в какой-то момент пришла в голову идея о том, что хорошо бы журналистам молодым работать вместе, общаться и учиться чему-то новому, да, поэтому идея скорее их, а я как-то согласилась прочесть там лекцию.
Чему будет посвящена ваша лекция?
Первая лекция, я бы назвала ее обзорной, то есть это лекция скорее о практиках журналистики, что, например, на факультете журналистики тебя, если и учат, как делать интервью, то не учат этому предметно и детально, понимаете? Ну, то есть нет, грубо говоря, кластера вопросов, при помощи которых можно расположить собеседника, ты никогда не задумываешься о том, как себя вести. Ну, вот такие вот вещи. Мне интересно как раз говорить о каких-то механизмах профессии.
Это была Светлана Рейтер. Известный кинооператор и режиссер Павел Костомаров, также приглашенный читать лекции для молодых журналистов, расскажет о том, как он снимает свой многосерийный документальный проект «Срок об оппозиционерах» и заодно поделится секретами профессионального мастерства.
Я бы с ним разговаривал о видеофиксации как бы жизни и о проекте «Срок», и, в общем-то, всячески их агитировал и убеждал, что это полезно, что это интересно, что это важно. И, в общем-то, постарался их увлечь и интегрировать в проект «Срок». Соответственно, учил бы их ремеслу, учил бы каким-то навыкам, рассказал бы, как что делать, каких ошибок не совершать. И, в принципе, предлагал бы заниматься практикой сразу. Потому что теоретическая часть, она как бы равна стремиться к нулю, а практическая стремится к бесконечности, в моем понимании, вот в этом вопросе.
Мастер-класс проведет и главный редактор сайта Open Space Максим Ковальский.
Я скажу вам откровенно, я как лектора себя не очень вижу, да, вот когда мне звонили, может быть, это просто записали меня как лектора, все-таки редактор профессии, да, мы договорились, что там будет какое-то занятие, куда они принесут какие-то свои работы, да, и нужно будет это с ними просто разобрать. Как раз вот с тех позиций, о которых я говорил, да, вот логика изложения, вот эти вот все вещи, чего не хватает, чего добавить, там объяснить людям, что нельзя связывать, значит, Бузину в огороде и, значит, родственников на Украине словами типа «однако», «впрочем», «при этом» и так далее. То, чем сейчас вот грешат как раз эти молодые люди.
Это был Максим Ковальский. Будет ли это политическая журналистика? Этот вопрос я адресовал заместителю главного редактора интернет-сайта «Кольта.ру» Михаилу Радгаузу.
Как я понимаю, задача о том, что речь идет о какой-то политической журналистике, например, да, специально. Я, во всяком случае, об этом не слышал. Конечно, естественно, и само движение «Окупай», оно определенным образом политизировано, и люди, которые туда приглашены, тоже занимают недвусмысленную политическую позицию, но речь идет, как я понимаю, не о политической журналистике в специфическом смысле, а журналистике вообще.
О чем вы будете рассказывать молодым коллегам?
Я еще, честно говоря, в подробностях не продумывал. Мне кажется, что людям будет интереснее не рассуждение о теории медиа, да, а в общем, какое-то что-то про практические навыки. Я вот, собственно, про это и собираюсь рассказывать. Да, вот как я, как редактор, работаю с журналистами, заказываю тексты, выбираю темы, редактирую их, оформляю, потому что это очень важно сейчас, такой как бы момент, поскольку в наше время упаковка и, как известно, имеет немаловажное значение, как нужно продавать в кавычках материал читателю. А вот я думаю, все эти вещи, да, естественно, как заниматься расследованием, как искать источники и так далее. То есть это какой-то практический, я бы свою вот эту лекцию построил скорее как практический семинар.
Это был Михаил Радгауз. Журналист Светлана Чарная одна из тех, кто через социальные сети записалась на мастер-класс старших коллег.
Мне прежде всего было бы просто интересно послушать этих авторов, которых я давно читаю. В общем, я иду на самом деле именно из людей. И я думаю, что привлечет, наверное, какую-то определенную аудиторию, с которой мне было бы интересно повзаимодействовать. Сама, в общем, журналист, работаю в компании, которая сейчас собирается открываться в России и освещать как раз гражданские инициативы, сайт гражданской журналистики. То есть, ну, в принципе, вполне такой мой кругозор.
Вы считаете себя гражданской активисткой?
Я сейчас, к сожалению, не могу себя назвать гражданским активистом, потому что все-таки скорее журналист. И не могу себе позволить то и другое.
На чьи лекции вы хотели бы попасть?
Григорий Ревзин, безусловно, Сапрыкин, Светлана Рейтер, Екатерина Гордеева, наверное. Вот так вот.
О чем бы вы хотели писать?
Временно я перестала писать. Я работаю сейчас в этом медийной компании. Вот, и мы планируем представлять наш веб-сайт в России. Ну, это как бы Россия как одна из стран, в которых этот продукт будет представлен. Вот, но я, в общем, занимаюсь, в общем, я региональный директор этой компании в России. Этим я занимаюсь последние, наверное, 3 месяца. До этого я писала как раз, наверное, вот о социальной теме.
Это была Светлана Чарная. Помимо открытых лекций, будет еще и другая сторона обучения. Каждый студент должен будет регулярно делать журналистские расследования, эссе, брать интервью и консультироваться со своими потенциальными редакторами. Пишут организаторы акции «Окупай СМИ» о своих планах в социальных сетях. Гражданские активисты не согласовывали сегодняшнюю встречу со своими коллегами с городскими властями. Журналисты не исключают, что при использовании звукоусиливающие аппаратуры, стражи порядка могут запретить эту акцию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Неаполе за причастность к мафиозной деятельности арестован известный предприниматель-сыродел Джузеппе Мандара, которого называют королем моцареллы. С подробностями из Италии корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
Специальная операция прокуратуры по аресту Джузеппе Мандара по прозвищу Джорджетто и двух его ближайших сотрудников в Гаэте носила название «Буйвол». Сам Мандара всегда называл себя не иначе, как Джорджо Армани в области производства моцареллы. Старейшая компания Мандара, расположенная в провинции Кампания, крупнейшая в своей области в Италии, выпускает ежедневно 78 тысяч форм различных сыров, в основном моцареллы, общим весом 20 тонн. Они продаются по всей Италии, поставляются практически во все страны Европы, а также в Россию, США, Японию и Новую Зеландию. Сейчас предприятие продолжает работать в обычном режиме, при внешнем управлении. Главным пунктом обвинения, основанного на показаниях раскаявшихся бандитов, членов знаменитой неаполитанской каморры из клана Ла Торре, уроженцев местечка Казал ди Принчипе, является отмывание доходов, полученных преступным путем, говорит Алессандро Милита, помощник прокурора, ведущего расследования. Деньги бандитов, естественно, были заработаны ими незаконным путем. Джорджетто Мандара был азартным карточным игроком и частенько оплачивал долги из фондов предприятия. В 1983 году ситуация стала настолько критической, что Джорджетто пришлось на некоторое время даже скрыться от кредиторов в Швейцарии. И тут на помощь ему пришли представители клана Ла Торре, продолжает Федерико Кафьеро де Рахо, прокурор регионального управления по борьбе с мафией Неаполя. В обмен на суду главе клана Ла Торре ежегодно выплачивались дивиденды в размере 150 тысяч долларов в год. По свидетельству 16 раскаявшихся камористов, изначально каморра хотела использовать Джорджетто лишь в качестве подставного владельца, а затем убрать его. Однако, в конце концов, его решено было оставить при деле, ввиду его огромного опыта и знаний сыродельного мастерства. Мандару собираются судить еще и за подделки собственной продукции. Сыр марки «Моцарелла», производимый на территории компании, имеет гарантированное и охраняемое законом происхождение, а предприятия, его производящие, объединены в особый консорциум. Из перехвата телефонных переговоров Мандары выяснилось, что в 2008 году в результате поломки линии производства партии моцареллы оказались куски жесткой пластмассы. Партия уже была отправлена заказчиком. Мандара сказал в разговоре: «Конечно, если пластик проглотит ребенок, это будет трагедией. Однако, если мы отзовем партию продукции, то нас обвинят в том, что знали о поломке, но скрыли это. И это ударит по нашему престижу. Не отзывать, пусть товар идет в продажу». Предприятие Мандара производит также редкую и дорогую дорогостоящую марку свежекопченого сыра «Монашеский». Следствие выявило, что по прямому распоряжению Джузеппе Джорджетто Мандара имела место фальсификация продукта. Не имея возможности выполнить один из заказов на этот сыр, Мандара отдал распоряжение: «Парьте им любой другой сыр, не марочный, но отправьте его с сопроводительными документами, в которых укажите: сыр «Монашеский». Итальянский журналист Пино Финокьяро, специализирующийся на расследовании связи мафии с бизнесом, рассказывает:
агромафия и del ciclo industriale legata all'agricoltura e poi anche di quella che è l'attività industriale inizia già negli anni 90. Inizia negli anni 90 non soltanto in Campania ma anche in Sicilia, anche in Calabria. Ci sono dei dati ormai accertati da diverse procure. Perché le procure temporeggiano? Spesso le procure temporeggiano perché vogliono avere abbastanza indizi e prove da poterli portare in processo, perché non basta sapere le cose. Il caso clamoroso degli anni 90 in cui il gruppo Sanda di Silvio Berlusconi in Sicilia si riforniva con le mozzarelle della Matura, lo killer di Cosa Nostra, Salvatore Tuccio, detto Turi di Lova, è ormai un fatto acquisito. Però allora non era semplice riuscire a catturare Salvatore Tuccio, soprattutto non era semplice riuscire a condannarlo per gli omicidi che aveva commesso, era difficile tra l'altro riuscire a provare il rapporto tra la sua attività di killer e la sua attività di imprenditore. Ecco, noi abbiamo, io direi non centinaia, ma migliaia di imprenditori mafiosi, non al servizio della mafia, ma sono dei mafiosi che fanno gli imprenditori in tutta Italia. Ci sono in Lombardia, ci sono in Emilia Romagna, ci sono anche in Campania. Questo caso è il caso più eclatante, è il caso che tutti conoscevano ma che è stato soltanto grazie al contributo dei pentiti. Forse bisognerebbe ripensare molto di più a quello che è il ruolo dei pentiti.
По мнению журналиста Пино Финокьяро, производство деликатесов, например, знаменитых и дорогих сыров, особенно привлекательный бизнес для преступников.
Io sono convinto che sia un fatto estesissimo, appunto, quantomeno in tutta Italia. Tutto il settore caseario fa gola alle mafie. Tant'è vero, per esempio, gli attacchi nei confronti di Libera, perché si permette di produrre prodotti alimentari nelle terre confiscate alla mafia, è un segnale ben preciso. Facevo l'esempio delle mozzarelle Matura che andavano sugli scaffali della Stanno subito dopo l'arresto di Salvatore Tuccio, subito dopo il sequestro dell'azienda. L'azienda morì. Questo fu un gravissimo errore perché produceva delle ottime mozzarelle e poteva essere reimmessa nel mercato, però allora forse non c'era, negli anni 90 non c'era questa cultura del reimpiego dei beni mafiosi, quindi la cultura politica, se vogliamo, ma anche giudiziaria di quel tempo non consentì di far rinascere questa azienda. Sarebbe un grave errore, per esempio, chiudere questo caseificio. Questo caseificio invece deve tornare a vivere, deve tornare a rispettare le leggi al 100% e lo Stato deve impegnarsi in tutto questo.
Это было мнение журналиста Пино Финокьяро, занимающегося расследованием схем получения доходов итальянскими мафиозными сообществами. Возможно, в ходе следствия по делу Джузеппе Джорджетто Мандара всплывут новые факты и эпизоды его преступной деятельности. Пока что консорциум производителей моцареллы региона Кампания исключил из своих членов предприятие Мандара за нарушение предпринимательской этики. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Она продолжится через...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Крымске взяты под стражу 3 высокопоставленных местных чиновника, подозреваемых в халатном выполнении своих обязанностей в дни недавнего стихийного бедствия. В Москве в понедельник продолжится предварительное слушание по делу панк-группы Pussy Riot. Несколько дней назад суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест всех 3 подсудимых на 6 месяцев до 12 января будущего года. В городе Касимове Рязанской области на выборах в городскую думу по предварительным официальным данным лидирует партия «Единая Россия». В избирком поступило множество жалоб на нарушения от независимых наблюдателей. В американском городе Аврора, штат Колорадо, где в пятницу произошло массовое убийство, тысячи людей собрались в воскресенье вечером на церемонию памяти погибших. В ней принял участие президент США Барак Обама. Соединенные Штаты привлекут к ответственности любого представителя властей Сирии, который попытается организовать использование химического оружия в ходе нынешнего конфликта в стране. Об этом заявил в воскресенье представитель Белого дома Джей Карни. В сирийской столице Дамаске и городе Алеппо продолжаются интенсивные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Суд в Харькове сегодня продолжит рассмотрение нового уголовного дела в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов в середине 90-х годов, когда она возглавляла компанию «Единая энергосистема Украины». В афганской провинции Герат в воскресенье полицейский застрелил 3 иностранных инструкторов в Центре по подготовке афганских сил безопасности.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В дополнение к выпуску новостей о погоде в крупнейших российских городах: в Москве сейчас плюс 14, облачно, в Петербурге плюс 13, также облачно. С сегодняшнего дня вступили в силу поправки к закону о рекламе, запрещающие размещать рекламу алкогольной продукции в печатных средствах массовой информации в интернете. Запрет на рекламу всего алкоголя, в том числе пива, в сети и интернет, начинает действовать с сегодняшнего дня. Для печатных СМИ предусмотрен переходный период до 1 января будущего года, с учетом уже заключенных договоров производителей алкоголя с печатными изданиями. Рассказывает Вера Володина.
К алкогольной продукции пиво приравняли с 1 июля. Реклама пива теперь считается рекламой алкоголя. С 23 июля полностью утрачивает силу соответствующая статья закона о рекламе, не ограничивающая рекламу пива. Теперь нарушители будут штрафоваться по административному кодексу. Штраф для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 4 до 20 тысяч. Рекламировать пиво, как и другой алкоголь, пока можно в печатных СМИ и в интернете, но и там с Нового года ожидается запрет. Законопроект, одобренный Советом Федерации, уже подписан президентом. А накануне рекламщики от лица нескольких ассоциаций и гильдий уже обращались с письмом к Владимиру Путину, в котором оценивали потери рекламного рынка цифрой в 500 миллионов долларов, почти четверть от общей прибыли компании. Они просили президента наложить вето на законопроект. По мнению председателя правления Национальной алкогольной ассоциации Павла Шапкина, телевизионная реклама пива была самым главным двигателем продаж этого напитка.
Действительно, реклама пива, особенно телевизионная, она вносит самый такой серьезный вклад в увеличение продаж пива. Даже есть статистика, там с 99 года, по-моему, по 2002, за счет рекламы пива на телевидении продажи пива в России выросли в 4 раза. Вот тот закон, который вступает в силу с 1 января, запрет рекламы алкогольных продуктов, включая пиво, в интернете и в печатных СМИ, он уже не настолько значителен для пивоваров, как потеря эфира на телевидении.
Павел Шапкин объяснил, что запрет рекламы алкоголя в печатных СМИ и в интернете с Нового года никем из алкогольного бизнеса не приветствуется, но для производителей вина, водки, коньяка и виски даже сегодня рекламные бюджеты на 80% тратятся на продвижение продукции в местах продаж, на промо-акции и мерчендайзинг. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин называет запрет рекламы пива наказанием за предыдущее преступление.
В конце 90-х годов пивная индустрия, на мой взгляд, совершила преступление, когда целый ряд компаний выводил подростковые пивные бренды. А кто идет за Клинским с огромными телевизионными роликами, была ориентирована на 12-14-летних подростков. И государство сквозь пальцы в течение нескольких лет смотрело на то, как пиво выводится на детскую аудиторию. После того, как это увидели, после того, как преодолели это лобби пивное, которое покрывалось многими нынешними там руководителями государства, вот началась месть такая.
Соглашаясь с тем, что запрет рекламы даст позитивный эффект, Дмитрий Янин считает, что от адекватных акцизов на алкоголь было бы толку больше.
Мы делали расчеты, которые показывали, что если бы Российская Федерация ввела такие же налоги на водку, сигареты, как, например, в нищей Румынии, в странах Балтии, не самых богатых, то можно было увеличить бюджет здравоохранения с 500 миллиардов рублей в год, а до 1,5 триллионов.
Председатель правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин рассказал, что в первое полугодие этого года потребление алкоголя в России снова выросло почти на 2,5%. На этом рынке пива занимает около 35%.
Как во времена Горбачева была компания, так и сейчас есть компания. Уровень потребления алкоголя растет. Статистика – вещь лукавая. Изначальные цифры вызывают сомнения. Конечные цифры тоже, так сказать, еще пока непонятны. Несмотря на все принимаемые меры, все равно уровень потребления алкоголя населением растет. Конечно, нельзя сидеть сложа руки, но они, конечно, меры предпринимают. Я считаю, что самое эффективное из всех мер за последние 5 лет именно запрет рекламы пива на телевидении.
Запрет рекламы вредных привычек и эксперты, и граждане оценивают положительно. Закон о пиве, вступивший в силу с 1 июля, запрещает также продажу пива в ларьках, на остановках общественного транспорта и в местах большого скопления людей. За распитие пива в общественных местах, в парках, во дворах, в подъездах предусматриваются санкции. Полицейские могут составлять административные протоколы и выписывать штрафы. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Итак, мы предлагаем сегодня вам обсудить тему, одобряете ли вы запрет на рекламу пива. Это вопрос, который мы сегодня обсуждаем со слушателями и с нашими, и с читателями нашего сайта, теми, кто присылает нам сообщения на пейджер. Напомню, мы сейчас готовы принимать ваши звонки по телефону. Наш номер 8-800-222-12. И у нас есть сообщение на нашем сайте. Я сейчас... Одну секунду, нет, у нас есть звонок. Сначала примем звонок от Андрея из Иркутска. Андрей, доброе утро.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось сказать, что, в принципе, снятие с рекламы продукции – это дело полезное, потому что, ну, только в одном случае это снимет раздражение той аудитории людей, которые, в общем-то, ну, стараются или по меньшей мере, или вообще не употреблять вот эти вот напитки, а... То, что вот эти вот пивовары беспокоятся и торгаши вот этой продукции, что снизит там продажу, но, в принципе, им что бояться, они и так уже, в общем-то, поломали судьбы многих молодых людей, в общем-то.
Понятно. Андрей, понятно ваше мнение. У нас тоже есть похожие сообщения, которые приходят на наш пейджер. Напомню, номер 8-903-700, извините, смс на номер 8-903-743-2801 и пейджер 495-660-1046. Если запретят рекламу буквально на все, ровным счетом ничего не изменится, пишет нам Николай. Назойливая реклама так ненавистна безденежному народу, что он живет вопреки ей. Еще один звонок из Москвы от Сергея Борисовича. Сергей Борисович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Сергей Борисович. Не слышит нас, наверное. Тогда прочитаю еще другие сообщения. На СМС нам пришло. Запрет рекламы пива есть не что иное, как проявление очередной ханжеской заботы о нашем здоровье со стороны Единой партии прохиндеев, пишет нам Виталий из Москвы. На нашем сайте вот много сообщений читаю. Не одобряю этот запрет, пишет москвич. Москвич с выселок, так он себя назвал. Равно как и не одобрял запрет табака, что толку запрещать одно, если гораздо больший ущерб здоровью наносит само основное содержание телепередач, да и прочие рекламы вроде разного рода таблеток, прокладок, заведомо недоступного благополучия, шарлатанов, лотерей. А еще один наш слушатель из Ульяновска, Александр Булин, пишет, что... На его взгляд, для любой рекламы надо выделить отдельный канал или определенное время. Реклама антипотенции, прокладок и прочее вызывает тошноту, пишет он. У нас есть звонок из Иванова от Владимира... Нет, уже звонка нет, он сорвался. Тогда прочитаю еще наше сообщение. От Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. Дмитрий пишет, что, честно говоря, наверное, нет никакого смысла запрещать рекламу алкоголя, в том числе пива. Сам пиво не пью, пишет он, поэтому нет меркантильного интереса. Во-первых, существует философская аксиома. В период кризиса нельзя предпринимать мер, сокращающих рабочие места и налоги. Это сокращает. Во-вторых, вижу, как девочки из Алапаевска едут в Екатеринбург на копеечную зарплату. У многих малолетние дети. Вот они мотаются за 100 километров, работают реализаторами, а у них отнимают последний кусок. Это жестоко, пишет нам Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Есть еще другие сообщения, которые приходят. Напомню, вы можете оставить свой комментарий на нашем сайте в разделе «Вопросы дня». Вот нам пишет из Амурской области наш читатель сайта и слушатель «Радио Свобода». Всякий здравомыслящий человек понимает, что все, что разрушает человека, не должно навязываться человеку насильно или с помощью манипулирования человеческим сознанием. Звонок от Владимира из Иваново. Владимир, вы нас слышите? Доброе утро.
Слышу, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, пиво сейчас страшный напиток. Это я любитель пива 60-х годов. Вот. Из кукурузы и из риса путного пива не сваришь. и действия его. Сейчас, ну, я по на своей, так сказать, нехорошо сказать, вырыт шкуре знаю. Действия пива нехорошие. Отсюда идет пивной алкоголизм. Это самое дело. И пусть люди читают Джека Лондона, лимонадный Джон Ячменное зерно.
Спасибо большое. Это был Владимир из Иваново. Напомню, что мы сегодня спрашиваем наших слушателей о том, одобряют ли они запрет на рекламу пива. Одобряете ли вы запрет на рекламу пива? С сегодняшнего дня вступили в силу поправки к закону о рекламе, запрещающей размещать рекламу алкогольной продукции в печатных средствах массовой информации в интернете. Еще сообщение на эту тему на нашем сайте. Нет, не одобряю. В пиве как таковом ничего предосудительного нет. Телевидение само по себе гораздо вреднее, губит мозг куда быстрее и необратимее, чем пиво, пишет нам наш слушатель из Москвы. И еще одно сообщение тоже на нашем сайте. Не надо ничего запрещать, рекламу надо показывать между передачами, а не передачу между рекламой. Это сообщение от Татарина из Московской области. Мы продолжим эту тему в следующем часе. Присылайте нам свои сообщения и звоните, оставляйте свои ответы на наш вопрос. Одобряете ли вы запрет на рекламу пива?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время для новостей экономики. С ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в течение июня на 1,2% до 4 миллионов 144 тысяч человек, а уровень общей безработицы остался прежним – 5,4% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Министерство сельского хозяйства России вновь понизило свой прогноз урожая зерновых в стране в текущем сезоне, установив его теперь в диапазоне от 80 до 85 миллионов тонн. Поначалу эксперты министерства оценивали объем урожая на уровне прошлого года, то есть примерно 94 миллиона тонн. Однако вскоре этот прогноз был снижен до 85 миллионов. Объем промышленного производства в России в течение июня, с учетом календарного и сезонного факторов, не изменился к уровню мая, а к уровню июня прошлого года увеличился на 1,9%, сообщил Росстат. Для сравнения, в мае годовые темпы его роста составили 3,7%, в апреле – 1,3%, в марте – 2%. В целом, за первое полугодие промышленное производство в стране выросло в годовом исчислении на 3,1%. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в первом квартале этого года составил 12,6 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Для сравнения, прямые иностранные инвестиции в экономику Китая за 6 месяцев этого года составили почти 60 миллиардов долларов. Российский «АвтоВАЗ» вложил 17 миллионов евро в проект производства легковых автомобилей с автоматической коробкой переключения передач, заявил представитель компании. Завод только что приступил к выпуску первой такой модели «Лада Гранта» с оборудованием японской компании «Джетко». Начало продаж запланировано на середину августа. «Джетко» будет поставлять автоматические коробки передач для «АвтоВАЗа» из Японии, рассчитывая в дальнейшем организовать их производство в России. Россия и Белоруссия подписали контракт на строительство белорусской атомной электростанции общей мощностью 2400 мегаватт. Первый ее блок, как ожидается, заработает в 2018 году, а второй – в 2020. Для реализации проекта Россия предоставит Белоруссии кредит в 10 миллиардов долларов.
Сергей Синицкий представил новости экономики. Сейчас в Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крымске взяты под стражу три высокопоставленных местных чиновников, подозреваемых в халатном выполнении своих обязанностей в дни недавнего стихийного бедствия. В Москве в понедельник продолжится предварительное слушание по делу пан-группы «Пусть Riot». Несколько дней назад суд удовлетворил ходатайство на стороны обвинений и продлил арест всех трех подсудимых на 6 месяцев, до 12 января 2013 года. В городе Касимов Рязанской области на выборах в городскую думу по предварительным официальным данным лидирует партия «Единая Россия». В избирком поступило множество жалоб на нарушения от независимых наблюдателей. В американском городе Аврора, штат Колорадо, где в пятницу произошло массовое убийство, тысячи людей собрались в воскресенье вечером на церемонию памяти погибших. В ней принял участие президент США Барак Обама. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Со мной в студии сейчас моя коллега Светлана Павлова. Она сегодня читает российские газеты.
Доброе утро, Мария. Я приветствую всех слушателей радио «Свобода». Но, наверное, большинство российских газет сегодня пишут о последствиях, об уголовных последствиях трагедии в Краснодарском крае, где произошло разрушительное наводнение. «Коммерсант» посвящает этому первополосную публикацию. Она заглавлена «Подследственные наводнения». Вчера следователи задержали предполагаемых виновников массовой гибели людей во время наводнения в Краснодарском крае в начале июля, как и предполагал «Коммерсант». Первым подозреваемым стал глава Крымского района Василий Крутьев. Вместе с ним задержаны мэр Крымска Владимир Улановский, исполняющий обязанности руководителя районного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Жданов, которые, по версии следствия, вовремя не оповестили население о грядущем наводнении и не определили возможных масштабов стихийного бедствия. После разрушительного наводнения 2002 года за пренебрежение информации о наступившей стихии к 3,5 годам условно уже был приговорен мэр Новороссийска Валерий Прохоренко. Однако чиновники не сделали из этого выводов и не создали эффективную систему оповещения о стихийных бедствиях, сообщает сегодня «Коммерсант» в первополосной публикации. Ну и продолжение темы уже не на первой полосе, но также газета «Коммерсант» сообщает о том, что сотрудники ведомственной станции, имеется в виду радио МЧС России под названием «Крепкое радио», уволились из-за чрезвычайной ситуации. Как поясняет газета, в МЧС разгорается крупный скандал сотрудников этой самой радиостанции «Крепкое радио». По их словам, вынудили, прошу прощения, уволиться после серии острых репортажей, в том числе о наводнении в Крымске. Как утверждают радиожурналисты, им создали невыносимые условия работы, существенно сократив денежные выплаты. Впрочем, руководство объединенной редакции МЧС России говорит, что сотрудники сами недостаточно профессионально выполняли работу. Ну, как поясняет «Коммерсант» со ссылкой на радиожурналистов, они были уволены после серии критических репортажей о наводнении в Крымске и попытки поднять тему ответственности Русской Православной Церкви за ДТП с паломниками на Украине. Напомню, тогда погибли 14 человек, если я сейчас не ошибаюсь. И один из уволившихся журналистов, Олег Машков, заявил газете «Коммерсант», что официальный оклад уволившихся сотрудников радиостанции составлял 10 тысяч рублей. Еще около 60 тысяч они получали в виде премий в конвертах. Факты цензуры и черных выплат изданию подтвердил еще один сотрудник радиостанции, попросивший не называть его имени. К вопросу о центральной теме сегодняшней программы – я напомню нашим слушателям, что это запрет на рекламу пива. Российская газета сегодня этому посвящает первополосную публикацию, а также в российской газете сегодня опубликован приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка об утверждении образцов перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок. Документ устанавливает новые акцизные марки для крепких крепких спиртных напитков и вин. В первую очередь новация коснется отечественных виноделов. Газета напоминает, что с 1 июля они были вынуждены остановить производство из-за отсутствия утвержденных акцизных марок. Дефицита продукции на рынке не возникло благодаря июньским запасам. Теперь виноделы снова должны запустить конвейеры на полную мощность. Ну а что касается рекламы алкогольных напитков, российская газета спросила экспертов, экономистов, но о том, какую рекламу, на их взгляд, также нужно запретить. Так, доктор экономических наук Павел Медведев считает, что стоило бы запретить рекламу серых микрофинансовых организаций, которые предлагают людям краткосрочные займы под грабительские проценты и загоняют их к кабалу. Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, считает, что вместе с рекламой алкоголя следует запретить и рекламу сигарет, поскольку сигареты также вредят здоровью, как и алкоголь. Ну а Наталья Ушакова, вице-президент организации «Опора России», считает, что стоит запретить рекламу лекарственных средств и биологически активных добавок. Многие газеты сегодня пишут также о результатах и о том, как проходили выборы в Рязанской области, в городе Касимове. Сообщается о том, что на прошедших выборах в Гордуму Касимова был зарегистрирован весь спектр фальсификаций. Карусельщики, вбросы за «Единую Россию», подкуп избирателей и нарушение хода выездного голосования. Однако в «Единой России» утверждают, что нарушения незначительны и предлагают распространить опыт участия в местных кампаниях для кандидатов в Государственную Думу. Пристальное внимание к муниципальным выборам в Касимове вызвало участие в них заместитель секретаря президиума Генсовета Совета «Единой России» Алексея Чеснокова, которому нужен мандат муниципального депутата для последующего выдвижения в Совет Федерации. Как напоминает «Коммерсант», по действующему порядку членами Совета Федерации могут стать только депутаты местного и регионального уровня, а также депутаты Госдумы. Но также «Коммерсант» пишет о том, что эта история напоминает историю с выдвижением Валентины Матвиенко в Совет Федерации, когда она также выдвигалась в качестве депутатов районных муниципальных образований в Санкт-Петербурге. Ну, по данным наблюдателя от КПРФ, в городской больнице Касимова, это к вопросу о фальсификациях, прикрепленных к избирательному участку номер 6, некоторым больным были выданы бюллетени с заранее проставленными галочками за кандидатов от партии «Единая Россия». Всего было выявлено 5 таких бюллетеней. Об этом сегодня сообщает газета «Новое известие». Ну, еще одна публикация, о которой упомяну, «Независимая газета». Около 2000 жителей Калмыкии подали иски в Элистинский городской суд и суды муниципальных районов республики с требованием выплаты им материальной компенсации как жертвам политических репрессий. Из-за наплыва исковых заявлений в течение недели работа городского суда калмыцкой столицы была фактически парализована. Участники массовой судебной акции рассчитывают на помощь Европейского суда по правам человека.
Спасибо, Светлана Павлова. О наиболее заметных публикациях в российских газетах мы с ней встретимся еще в следующем часе. Теперь поговорим о том, что происходит в чемпионате России по футболу, который стартовал в конце прошлой недели. Сейчас у нас на связи наш обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
А вот в интернет, можно коротенькую ремарку, интернет пишет сегодня, в интернете много пишет о том, что восьмерка лучших футбольных клубов страны, 8 команд из нижней части турнирной таблицы снова играют в едином турнире. Но, судя по стартовому туру первого в истории чемпионата, вот как пишут «Московские новости», организованного по системе «Осень-весна», у них не очень много шансов поменяться местами. Ну, как вы думаете? Действительно так?
Ну, судя по результатам, да, но надо понимать, что, во-первых, это результаты первого тура, и сейчас, как всегда, еще 2-3 тура должно пройти, чтобы хоть какая-то видимость турнирной таблицы организовалась, и пока еще рассуждать с точки зрения статистики рано, какие команды будут в первой восьмерке, какие во второй, а тем более, что в нынешнем турнире само понятие первая, вторая, восьмерка лишено смысла. Напомню, что в прошлом году на 8 команд чемпионат делился, потому что после зимы в третьем круге экспериментального переходного чемпионата 8 команд в первых играли друг с другом отдельно, а 8 вторых то же самое друг с другом отдельно. Сейчас такого не произойдет. Все внешне теперь возвращается к прежним временам, если, конечно, не считать того, что чемпионат состоится по системе уже названной «Осень-весна», то есть первый круг состоится осенью, а второй весной. Но, разумеется, еще немножко матчей из второго круга будет прихвачено поздней осенью и даже зимой, в декабре. Представьте себе, сейчас пройдутся целых 3 тура чемпионата России, что, на мой взгляд, совершенно непонятно. И тогда как времени на игру вполне хватит
И более того, в некоторых южных городах, как следовало ожидать, матчи в декабре проводиться не будут, а пройдут в Москве, в Санкт-Петербурге, в частности. Но эти странности еще пока далеко впереди, а пока что можно отметить результаты следующие. В самом первом матче первого тура команда Мордовия, Саранский, дебютант российской футбольной премьер-лиги, принимала московский «Локомотив», на посту которого дебютировал также хорватский тренер Славен Билич, который совсем недавно тренировал сборную Хорватии, и «Локомотив» у него первый клуб в карьере, именно клуб, а не сборная. «Локомотив» выиграл со счетом 3-2, показав достаточно такой яркий футбол, но Мордовия не подкачала, тоже для премьер-лиги, для первого матча это был неплохой футбол. Дальнейшие события выглядели так. ЦСКА выиграл у Ростова 1-0 благодаря голу Сеиду Думбия, своего лучшего форварда. «Зенит», «Амкар», «Зенит» победил 2-0, оба мяча забил Александр Киргаков, чье имя превратилось в глагол во времена чемпионата Европы благодаря многочисленным промахам форварда «Зенита». Ну вот, будем надеяться, что он сейчас возвращается к своему прежнему статусу человека, который не только бил, бьет и будет бить, но и забивать будет тоже. «Анжи Кубань» 2-1. «Анжи» уже провела один матч в Лиге Европы, выиграв у венгерского «Гонведа», и к турниру чемпионата России подошла, видимо, уже в более игровой форме, чем ее соперники. По крайней мере, «Анжи» у «Кубани» выиграла, ну, по игре достаточно уверенно. А «Алания Спартак» и второй дебютант российского чемпионата, амбициозный клуб из Владикавказа, «Спартаковцам» дома уступил 1-2. Это, конечно, тоже говорит много не только об амбициях, но и о классе «Алании». Наконец, «Волга» выиграла у «Динамо» 1-0. Вот это вот, пожалуй, единственный случай, когда клуб из первой восьмерки, то есть «Динамо», проиграл клубу из второй восьмерки. Но этот матч проходил в гостях, в Нижнем Новгороде. «Динамовцы», видимо, еще остаются в плену прежних своих так называемых разборок с главным тренером. Сегодня состоится встреча «Краснодар-Рубин», а вчера еще один матч завершился в ничью. «Крылья Советов» в Самаре принимали «Терики», разошлись миром. Ну вот таковы результаты. Еще раз повторяю, судить о чемпионате России на основании этих результатов, конечно, рано. О том, что будет, тоже можно только предполагать. Но вполне возможно, уже ходит версия, что новый президент футбольного союза российского, который только будет избран в начале сентября, возможно, пойдет на очередные радикальные перемены, и опыт нынешнего чемпионата будет не вполне удачным признан. Так оно или нет, увидим, по крайней мере, уже в ближайшем будущем.
Спасибо, спасибо большое. Это был Алексей Кузнецов об итогах первого этапа чемпионата России по футболу. Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Одобряете ли вы запрет на рекламу пива? Напомню, что с сегодняшнего дня в России вступает в силу запрет на рекламу пива. Теперь ее не будет в телевизионных и радиоэфирах, а также на перетяжках, баннерах и других рекламных конструкциях, в том числе в наружном оформлении кафе, баров и магазинов. Реклама пива будет разрешена в печатных изданиях до 1 января будущего года, а также в магазинах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. Об этом мы будем говорить со слушателями в следующем часе. Напомню, наш телефон. Мы будем принимать звонки примерно через 40 минут по номеру 8 800 222 12. Также пишите нам на СМС. Отправляйте сообщение пейджером. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пусси Райт встретит Новый год в тюрьме.
Комментарии экспертов.
Политолог Георгий Сатаров о том, как заново построить полицию.
В блогах «Свободы».
Физик Валентин Данилов о профанации помилования.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».